è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и рад представить собеседников Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Турченко, политолог, приглашенный исследователь университета Индианы. Очень рад.
Здравствуйте.
Хочу предложить вам поговорить на вот какую тему. У российской оппозиции в изгнании теперь есть лидеры с моральным авторитетом и, как тоже частью капитала, международным авторитетом, но, похоже, есть явные сложности с политическим предложением. Все это разговор, понятно, связанный с обменом заключенными, который произошел не так давно, в результате которого были освобождены, среди прочих, политзаключенные и политики, российские политики, как они сами подчеркивают, Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров, Илья Яшин. Многие, я уверен, видели пресс-конференцию их в Бонне или читали в кратком пересказе, в том числе на «Медузе». Дорогие Михаил и Илья, я полагаю, что вы тоже в эти несколько дней, прошедших с обменом, могли наблюдать в различных медиа, включая соцсети, примерно следующую дискуссию. Сперва радость по поводу обмена, по поводу освобождения политзаключенных, и в частности радость эта была более высокой, более громкой из-за того, что все мы знаем, что случилось с Алексеем Навальным, и риск смерти в российской тюрьме не кажется каким-то теоретическим, как прежде. И понятно, что лучше, если человек на свободе, в том числе, если это политик, что он, ну, как бы полезнее, да, как бы это утилитарно не звучало, если он не будет находиться в тюрьме. Второй этап, как сказали на своей пресс-конференции, кстати говоря, Яшин, Пивоваров и Карамурза, мы там отсиживались в тюрьме от этих ваших дискуссий, воздерживались, а теперь вынуждены все эти споры выслушивать, в них вступать и как-то отвечать. Ну, оно и правда началось. Среди претензий, которые можно было услышать или прочитать от условно антипутинского лагеря, условного, потому что нет, да, никакого лагеря, он не един. А что вы будете теперь делать? А предложите тем, кто остается в России, что-то. А вот те, кто уехал, вы будете защищать их интересы? А вы же вот в России каким образом что-то будете делать, если вы уехали, и пропаганда вас довольно убедительно рисует шпионами, иноагентами и врагами? А, кстати, вот вы ничего не сказали про украинцев. А почему? А может быть, надо заявить о том, что необходимо донатить ЗСУ и ничего больше? Вот это вот все хочется обсудить и понять, что, собственно, российской оппозиции делать. Не знаю, кто из вас первый хотел бы начать, и кажется ли вам вообще логичной вот эта двусмысленность, да, что ли, положение политиков в изгнании, которые из тюрьмы вышли, на которых многие возлагают большие надежды. Кто из вас хочет начать? Михаил, хотите?
Да, я могу попробовать. Вы на самом деле подняли довольно много разных тем, и я так не берусь сходу ухватиться за какую-то одну. Я, пожалуй, начну свое рассуждение со следующего момента. Когда политики, неважно какие, оказываются в эмиграции, перед ними оказывается довольно большое количество проблем. Причем зачастую эти проблемы бывают довольно трудно разрешимы. Они оказываются под огнем критики с двух сторон. И со стороны соотечественников, которые остались в России, и со стороны режима. Причем режим очень легко их критиковать. Помимо прочего, они оказываются под огнем критики, ну, например, со стороны там, какой-то третьей силы, какой-то третьей группы, ну, в данном случае это Украины, граждане Украины. Находясь в эмиграции, политики сталкиваются довольно с большим количеством препятствий, которые мешают их деятельности. Это и транснациональные репрессии, это и внутренние противоречия, которые могут существовать в оппозиционном лагере. Это отсутствие политической помощи извне, например, со стороны принимающих стран. Это отсутствие видения какого-то позитивного будущего для той страны, которую они намерены представлять. Вот это вот те проблемы, с которыми сталкиваются политики. Как их решать? Не существует никакого рецепта, который бы сейчас я или политическая наука могла бы предложить Илье Яшину и другим опущенным политическим заключенным, в том числе и тем политикам, которые уже давно находились за границей. Но давайте я закончу первую часть своего разговора направлением, которое, по крайней мере, мне представляется довольно важным, которое могла бы развивать политическая оппозиция из-за рубежа, и это направление, по крайней мере, с моей точки зрения, может состоять в поддержке российских политзаключенных. Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже примерно 2.5 года, и все эти 2.5 года показали нам, что российская оппозиция, к сожалению, не смогла найти общий язык примерно ни по какому поводу. Кто-то говорит, что нужно помогать уехавшим россиянам, кто-то говорит, что уехавшие россияне нас совершенно не интересуют, и мы российская политическая организация, и нужно заниматься российской политикой изнутри и так далее. Правда грустная, однако, заключается в том, что, по крайней мере, та литература о авторитарных режимах, которые мне известны, не показывают успешных примеров тогда, когда оппозиция могла бы действительно серьезно повлиять на положение дел внутри страны, если внутри страны не происходят какие-то политические или экономические события, довольно драматические. В то же самое время, почему я начал говорить про политических заключенных, поскольку та же самая политическая наука показывает нам, что разобщенность, отсутствие единства – это, пожалуй, одна из самых главных проблем, которая только может быть внутри оппозиции в изгнании. Потому что эта проблема будет мешать каким-то другим координационным или коалиционным действиям, акциям после того, как в какой-то момент режим может поменяться и наступит время этих самых людей. Поэтому нужно поддерживать это в какое-то не единство, но какой-то внутренний диалог. И вот политические заключенные, мне кажется, это та тема, которая должна объединять абсолютно все группы российской оппозиции, оказавшиеся в изгнании. Потому что среди политических заключенных есть либералы и представители других политических сил, там левые, например, и так далее. То есть огромное количество людей сейчас заключены в российские тюрьмы. Кроме этого, если мы говорим про российских политических заключенных, мы обращаемся внутри страны, то есть пытаемся следовать тому запросу, который может существовать у россиян, которые находятся внутри страны. Этот запрос, поддержка политических заключенных, едва ли будет раскалывающим оппозиции извне. Помимо этого, поддержка политических заключенных – это довольно явный сигнал, в том числе и западным странам, что, посмотрите, в России огромное количество людей, которые не согласны с политикой Путина. В России огромное количество людей, которые не согласны с политикой Путина, и они на свободе, то есть они не политзаключенные. И давайте мы, представляя ту политическую силу, которая может в какой-то момент поменять статус-кво, давайте вы нам предложите какие-то аргументы, какие-то козыри, которые бы могли использовать в случае какой-то гипотетической смены власти. Например, пообещайте нам обязательно там, ослабление санкций, чего-то такого. То есть это такая тема, с моей точки зрения, выгодная со всех сторон. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Я уже говорил, по-моему, в прошлый раз, когда мы собирались, что в Индианском университете мы проводили довольно большой исследовательский проект, направленный на изучение российских граждан, уехавших из РФ после начала полномасштабного вторжения. И мы задавали им, помимо прочего, вопрос, а какие политические инициативы вы знаете. Так вот, та политическая инициатива, которая приковывала наибольшее внимание и пользовалась наибольшей поддержкой, причем единогласной поддержкой, это те марафоны, которые проводили независимые СМИ, российские политики в поддержку политзаключенных в 23-м и 24-м годах.
Илья, какие у вас мысли?
Да, я, конечно, согласен совершенно. И действительно, мне кажется, что масштабы этой поддержки могли бы быть гораздо больше. У россиян в диаспоре есть больше возможностей, чем сейчас используются для того, чтобы поддерживать политзеков. Но, кстати, появляются новые инициативы, например, фонд поддержки левых политзаключенных. Вот это молодая организация, но она постепенно набирает популярность, собирает донаты и так далее. То есть трудно спорить с тем, что Миша сказал. Просто мое было ощущение такое, что после этого обмена вот оказались за границей действительно наши политики, активисты, которые сидели в тюрьме. И в чем главная проблема? В том, что они российские политики. Они так или иначе мыслят российским интересом, защищают российский интерес, как бы они его ни определяли. Но сейчас они оказались на Западе. А значит, они в каком-то смысле оказались в безвоздушном пространстве. Вот мое ощущение. Они оказались в безвоздушном пространстве, потому что они российские политики без своего российского актива. И это не их вина, а просто невозможен никакой актив политический сейчас в России из-за репрессий. В итоге у них есть намерение и цель так или иначе защищать интересы России, как они их понимают. Но делают они это в другой стране, которая на самом деле не обязана защищать интересы России. Вообще Запад не обязан, строго говоря, защищать интересы России. Это же не Россия, это другие страны. Кроме того, действительно, есть третий фактор – Украина. И что, если интересы России, понимаемые не империалистически, не авторитарно, все равно где-то противоречат интересам Украины? Вот что тогда делать? И, честно говоря, мне кажется, что вот за этими заявлениями Яшина и других, что они очень злы на то, что их вот так обвиняли, стоит очень четкое понимание именно этого, что они сейчас окажутся в этом безвоздушном пространстве, они российские политики, они хотят защищать россиян, они хотят как раз России предложить какое-то видение, но при этом им не на что опереться. Они оказались в стране, которая может от них совершенно других ждать вещей. А зачем они должны следовать этим ожиданиям? Но ты с другой стороны можешь вопрос задать. И зачем тогда Запад должен этих людей поддерживать? Это же палка о двух концах. То есть люди, которым понравилась пресс-конференция, все последующие выступления там, Яшина, они сказали, как хорошо, что вот они думают о россиянах. И действительно, они мыслят в перспективе России. И я согласен абсолютно. Конечно, это очень хорошо. Я вообще очень рад такому четкому политическому видению там, Яшина, Крумурзы. Но одновременно проблема в том, что в Германии на Западе никто не обязан следовать этому видению. Почему они должны поддерживать россиян в этом? И отсюда действительно проблема, ну, Миша о ней уже сказал, здесь мне кажется, нужно аккуратно подходить к тому, есть ли какие-то реальные противоречия между российским интересом и западным интересом, там, немецким интересом, например. Это для меня не очевидно. Есть ли реальные противоречия между российской оппозиционной повесткой и ожиданиями Запада по отношению к России? И даже между российской оппозиционной повесткой и украинскими интересами есть ли противоречия? Потому что цель российской оппозиции – остановить войну и прекратить оккупацию. И мне кажется, что здесь нету никакого реального объективного противоречия. Был поднят вопрос о санкциях. Вот такой вот действительно болезненный. Что если интерес Украины, а значит интерес Запада, в том, чтобы физически ограничить возможность России вести войну с помощью экономических санкций? Это означает, ну, по факту, провоцирование экономического кризиса в России, а значит удар по простым людям, которые пострадают от этого экономического кризиса. Российский политик, преследующий российский интерес, не будет агитировать за экономический кризис в России. Ну, каким образом? Что это за мазохизм? И здесь реально есть почва для вот такого вот опасного противоречия. Но вместе с тем, реальность, мы же видим, как она развивается за эти два года. Мы увидели, что так вопрос не стоит. В конечном счете, санкции не смогли спровоцировать в России глубокий экономический кризис, который именно сказался бы на широких слоях населения, то есть какой-то вот массовой бедности из-за санкций именно не наступило. Очень многие последствия того, что люди считают санкциями, это на самом деле последствия самой войны, а не санкции. Ну, например, там массовая эмиграция. Это же не из-за санкций произошло, а из-за того, что война началась. То есть многое из того, что приписывают санкциям, на самом деле напрямую связано с самими действиями Кремля, а не санкциями ни с какими. Поэтому, на мой взгляд, сейчас так остро не стоит вот это противоречие. Оно могло бы стоять, но оно так остро не стоит, что вот мы требуем санкции, при этом мы требуем экономического кризиса в России. Ну, все, санкции есть, экономический кризис не наступил. Закручивать гайки там на самом деле особо некуда. В таких вот широких мерах по там срыву какого-то российского импорта и экспорта и нарушению всех логистических цепочек, здесь уже все сделано, что можно и что нельзя. Уже тут некуда дальше, на самом деле, прогрессировать. При этом мы видим мощный дисбаланс, о котором, в принципе, и Крумурза косвенно говорил, что есть список ФБК, в нем больше 6 тысяч имен, а персональные санкции введены все равно против меньшинства людей из этого списка. В итоге мы видим то, что вот эти blanket measures, широкие меры, которые касаются сразу всей российской экономики. Сделано все, что можно было сделать. Дальше начинается уже зона турбулентности, где цены на нефть в $200, если запретить полностью ее торговлю и так далее. Здесь уже сделано все, что можно. А с персональными санкциями далеко не все, что можно, сделано. И с какими-то точечными ударами по поставкам в российский ВПК, например. Тоже не все сделано. Все время появляются журналистские расследования о том, что каким-то образом даже европейские фирмы продолжают там экспортировать компоненты для российских вооружений. Да, это более тонкая работа, которая требует не того, чтобы просто росчерком пера запретить все и вся в Россию. Она требует вот выявления этих всех цепочек поставок. При этом здесь непаханное поле. Поэтому мне кажется, что реально какого-то такого вот мощного противоречия между российским интересом и даже украинским интересом по вопросу о санкциях сейчас нет. Поэтому я думаю, что Крумурза сможет уточнить свою позицию, и какого-то острого повода для беспокойства здесь нет. Но общая ситуация все равно сохраняется. Что они, вот они на Западе, они российские политики, они хотят защищать интересы россиян, но Запад не обязан им в этом помогать. И украинцы будут их все равно критиковать. Это просто объективная реальность.
Ну, я вижу тут противоречия. И, например, в германском истеблишменте, можно почитать у Алекса Юсупова, германского политолога, про это интересно написано, люди, минимально вовлеченные в российскую повестку, у них очень быстрая была реакция на пресс-конференцию политзаключенных вчерашних и ныне освобожденных, высланных из России политиков. То есть мы долгие годы, как германское правительство, расширенно понимаемое, ведем переговоры с страной-агрессором. Они захватили наших граждан. Мы идем на компромисс, в том числе из-за позиции США мы отпускаем убийцу Красикова. И первое, что они делают, эти самые обмененные политзаключенные, да, вот помимо наших германских граждан, дают пресс-конференцию, где заявляют, что снимите, пожалуйста, часть антироссийских санкций. Это как вообще возможно? То есть вот этот тезис, который звучал на пресс-конференции про простых россиян и путинский режим, давайте воевать с путинским режимом, но не воевать с простыми россиянами, какие-то облегчения, в том числе возможности ездить в Европу, да, вот эти прелести европейского мира, евроинтеграции, как главная угроза путинским химерам, вот этим идеологическим, про враждебность Запада. Это все, конечно, прекрасно в теории, но, кажется, это все было прекрасно в теории до большого вторжения, во-первых. Во-вторых, ну, со всех сторон странно. И пытаться разделить простой народ и коррумпированные, проклятые империалистические элиты, с одной стороны, ну, просто инструментально непонятно, как это сделать, а с другой стороны, не очень понятно, кому это внутри России интересно. Что, серьезно, много людей в прежние времена выезжали в Европу, и какая-то ценность паспорта для них заграничного была высокой. Ну, я не из столиц. Я знаю, мне кажется, как живут сограждане мои, по большей части, в том числе в моем родном райцентре. Съездить в Египет и в Турцию, ну, это такое событие. Поехать куда-то в Европу уже дороговато и при более крепком рубле было. В общем, мне кажется, что это важный вопрос, конфликтный со всех сторон, про простых россиян, санкции и про то, что мы можем сделать, находясь здесь. Давайте на этом сосредоточимся. Михаил, мне кажется, у вас есть идеи.
Вы совершенно справедливо заметили, что когда российский политик говорит про ослабление санкций, он сразу же в этот же момент оказывается, в общем-то, под довольно массированным огнем. Но до тех пор, пока некий человек мыслит себя российским политиком, хочет он того или она, или нет, но он либо она обязаны говорить про вопрос, касающийся санкций. Теперь я раскрою свою позицию. Начну с уехавших россиян, потом перейду к тем россиянам, которые остались внутри страны. Огромное количество уехавших россиян, по крайней мере, как мы видим из нашего исследования, чувствуют то, что можно было бы назвать ресентимент. Очень многие из них абсолютно разочарованы тем, как повели себя западные страны. В частности, это связано с блокировкой карт, усложнением процедуры получения виз и так далее. Что касается россиян, которые находятся внутри страны, в особенности те из них, которые не являются политическими подкованными. Действительно, Владислав, как вы совершенно справедливо заметили, большинство, подавляющее большинство не имеет привилегии, связанные с тем, чтобы уехать в Египет, в Турцию, не говоря уже про какие-то более дальние расстояния. Однако огромное количество россиян подвергается государственной пропаганде, в которой, поправьте меня, если я не прав, вопрос санкций является иллюстрацией того, что Запад нас ненавидит, он хочет нас уничтожить, он выступает против нас. А теперь представьте себе, что вы российский политик, и вы говорите: ребят, санкции несправедливые, они бьют против простых людей. В этот момент, когда вы этого говорите, вы сразу же получаете определенный уровень поддержки со стороны тех, кто уехал. И вы, говоря это, тем самым представляете контраргумент российской пропаганде. Вы говорите, что да, вот я российский политик, и я тоже не согласен с этими санкциями, которые есть. То есть вы делаете абсолютно рациональный шаг. В то же самое время, как вы совершенно справедливо заметили, здесь есть противоречия. Противоречия это связано с тем, что, к сожалению, к великому сожалению, те российские политики, которые вынуждены про это говорить, они находятся не в России. Они находятся в принимающих странах, у которых есть совершенно свои собственные интересы, как говорит Илья. То есть, если отталкиваться от большой картинки, как любит говорить Леонид Волков, то санкции относительно российской экономики, что-то цинично прозвучит, но это, в общем-то, то, что нужно делать. Потому что, если не будет экономического кризиса, скорее всего, в России не начнутся никакие протестные события. Но вы никогда не продадите такую мысль абсолютно никому. Никому. Ни тем россиян, которые внутри, ни тем, которые снаружи. То есть, с этой точки зрения, санкции, да, нужны. Западные страны вводят эти санкции. Когда вы говорите, что, типа, они как-то вводятся не так, то вы тем самым накладываете тень сомнения на те довольно большие шаги, которые уже предпринимались раньше. Но если вы остаетесь российским политиком, вы обязаны выступать против них. Вот это такое противоречие, и я не знаю, как его разрешить.
Да, я согласен совершенно, но моя идея в том, что противоречия существуют, Но надо каждый раз конкретно смотреть, в чем оно конкретно заключается. И действительно, мотивы российских политиков, российских активистов, лидеров общественного мнения, их Миша совершенно правильно изложил. Но я не уверен, что прям по конкретным вопросам будут какие-то неразрешимые противоречия. Например, поездки россиян в Европу. Как этот запрет помогает ослабить российскую военную машину или остановить войну? Ну, как он помогает? Можно же так просто вопрос задать. Была теория, ее там известный твиттер-персонаж Камиль Галеев все время двигал, что в России очень важен некий средний класс, не обычные люди, большинство населения, а вот какой-то городской средний класс в Москве, в Петербурге, еще в нескольких крупных городах. И вот этот запрет поездок в Европу и резкое осложнение всей ситуации с визами, со всеми, вот это вот поможет этому среднему классу дать почувствовать какие-то последствия войны, и тогда эти люди, они, значит, выступят против путинского режима, потому что они обнаружили, что у них какие-то проблемы в жизни начались, что вот эта вот нацеленность, на самом деле, не на широкие массы людей, а именно на каких-то привилегированных людей, это и есть хорошее в этих вот санкциях и в том, что затрудняются поездки в Европу для россиян. Но эта вся теория не подтвердилась. Она ни на чем не была изначально основана, совершенно не подтвердилась. И средний класс российский реагирует на эти санкции точно так же, как обычные люди. Он просто еще ближе оказывается к Кремлю и к правительству, испытывает тот же самый ресентимент, который вот Миша описал. И на самом деле, если бы удалось какие-то визовые ограничения хотя бы частично сократить для россиян, то оппозиция могла бы это представить как свою победу и как возможность эффективно защищать интересы россиян. И это был бы в пропагандистском плане очень мощный задел для этих оппозиционеров. И для Запада это тоже был бы очень мощный ход, потому что они бы показали, что вопреки всем этим разговорам и болтовне про то, что на Западе одна сплошная русофобия, и вы видите, что Запад сделал. Он облегчил какие-то визовые ограничения. И все. Чем крыть Кремлю эту карту? Нечем крыть, на самом деле. А с точки зрения санкций, которые мешают вести войну, в этом нет никакой проблемы. Ну и что, что люди поедут в Европу? Они сейчас туда ездят. Теоретически в России же можно получить европейскую визу, шенгенскую, да, она просто там на даты поездки. А если ее будут давать на лишние 2 месяца? Это будет, на самом деле, очень мощный, на мой взгляд, пропагандистский удар по Кремлю, который при этом не имеет никаких негативных сторон. Минусов нет. Ни для кого нет минусов в этой ситуации. Поэтому, мне кажется, в эту сторону тоже нужно дуть. Поэтому, действительно, потенциально есть противоречие между нашими российскими политиками, которые сейчас из Европы борются. Но реально оно может быть не таким острым. Вот что я хочу сказать. Что если приглядеться к этому, то можно увидеть, что каких-то прям супер противоречий там нет. И в конце концов в Европе есть некоторые политики, депутаты Европарламента, которые пытаются нащупать эти точки соприкосновения с российской оппозицией. И мне кажется, что это очень правильно, потому что выясняется, что там нет никаких вот прям неразрешимых проблем. Если Твиттер почитать, то да, прям русский оппозиционер — это все вообще. Он то же самое, что обычный русский человек, то же самое, что Путин, то же самое, что Кремль и так далее. Никакой разницы нет. А если приглядеться, выяснится, что и разница есть. И на самом деле каких-то прям вот невероятных противоречий между Европой и российской оппозицией тоже особо нет. Здесь просто нужно подходить прагматично и грамотно, но при этом помню, что ваша аудитория в России. Есть же и другой вариант. Вот Гарри Каспаров, например. Он возглавляет некую НКО, она действует в Америке, у нее даже нет русскоязычного сайта. Типа, а зачем? А зачем это нужно? Это же не моя аудитория. Он просто не обращается вообще к россиянам. Это не его аудитория. Он говорит про Россию, но не для россиян. Он говорит про Россию для американцев. И особенно для людей в Вашингтоне, принимающих решения. Вот его тактика. На мой взгляд, эта тактика не просто ошибочная. Все, он, понятно, уже не имеет никакого отношения к российской политике, но он только вредит таким образом, в том числе настоящей российской оппозиции. Это просто ложный ход, ложный путь, по которому не стоит идти. Конечно, стоит идти путем там, Яшина и Крамурзы, а не путем Гарри Каспарова. Если вы хотите действительно каких-то изменений в России добиться. Может быть, Каспаров уже не хочет никаких изменений. Это просто часть американского мышления про Россию. Но не важно, что там происходит. Мы просто ее со всех сторон обложим там, этими санкциями, военными базами. Будем просто как бы сдерживание России осуществлять. Контейнмент. Ну, а зачем для этого Гарри Каспаров? У них там есть свой собственный истеблишмент национальной безопасности, который будет об этом задумываться, как правильно контейнмент России осуществлять. Зачем для этого российские оппозиционеры, чтобы осуществлять сдерживание России? Здесь есть очевидное противоречие логическое.
Ну, есть такая ниша, когда европейский политик говорит, вот посмотрите, человек, который меня полностью понимает, и фамилия у него на «ов» заканчивается или на «ин», и которому я говорю, Украина должна, безусловно, победить, нужно, чтобы все русские донатили ЗСУ, и вообще, почему они еще не свергли Путина, мы же им столько раз об этом сказали, и этот человек, который рядом с ним кивает, говорит, да, да, все правильно говорите, и действительно, просто такой человек перестает быть российским политиком. Я тут никого не пытаюсь оправдать, но мир сложно устроен. Как странам, которые сдерживают агрессора или какую-нибудь авторитарную страну, какую-нибудь диктатуру, сложно отделять агнцев от козлищ, это практически невозможно. Так и вот такая ниша и такие союзники, что ли, по сути, в твоей системе уже действующие игроки очень важны. Просто задумался, были ли примеры, когда вообще удавалось как-то, в том числе с помощью оппозиции, отделить условно простых людей от правящей верхушки. Вот мы видим события в Венесуэле сейчас, там не получается. США и многие страны не признают там правительство, там был признанный той же Америкой альтернативный президент, есть санкции очень широкие в отношении страны, есть внутренний кризис, но американцы говорят, хорошо, если вы уезжаете, можете в США обосноваться, там есть какая-то небольшая поддержка, но не более того, каких-то особых мер за многие годы специфических отношений США и Венесуэлы, так чтобы силовикам в стране не хватало на зарплату, а всем прочим жилось получше, не было изобретено, и я не знаю, как это можно сделать. А там, чтобы ослаблять блокаду, ну вот Колумбия недавно сказала, США должны снизить количество санкций в отношении Венесуэлы, тогда к вам же в Америку меньше иммигрантов поедет. Ну, здорово.
Можно я здесь уточню? Просто, ладно, Венесуэла, есть еще более яркий пример, это Куба. Куба — страна, которая много уже десятилетий под санкциями тотальными. А кто сказал, что это какая-то неизбежность? Вот, например, Барак Обама в последние месяцы своего президентства попытался эти санкции снять, а потом Трамп их обратно вернул, потому что это вопрос внутренней политики американской. И на самом деле, если бы это был не Трамп, а либеральный президент, то это снятие санкций было бы успешным, и для всех это было бы гораздо лучше. Уже нет давно никакого смысла в том, что там вы вывезли пачку сигар в Америку из Кубы, из-за этого вам в огромные репрессии наступают, то есть просто тотальная экономическая блокада. Давно уже нет никакого смысла в этой тотальной экономической блокаде. И к таким вопросам надо подходить гибко, понимая внутреннюю политику в США, в Европе, но также понимая, оправданы эти меры или не оправданы. Вот по отношению к Кубе они совершенно не оправданы.
Да, ну тут, когда ты, кстати, говоришь что-то людям, которые тебя приняли и которые тебе вообще документы должны оформить, а тебя из Российской Федерации вытолкнули с внутренним паспортом, ты теряешь, наверное, какие-то международные связи. От тебя многие в Брюсселе, в том числе, как бы там ни объясняли людям, что Россия сложно устроена, россияне, Путин, не все поддерживают войну. До бесконечности любому политику всегда проще и своему избирателю, и медиа продать идею, что есть хорошие русские, есть нехорошие русские, и когда ты приходишь и говоришь, давайте снимем часть санкций. Тебе говорят, ну да, да, мы подумаем об этом, в следующий раз трубку не берут. Кажется, политик в изгнании теряет вот этот еще международный, что ли, свой авторитет таким образом. Нет, Михаил?
Да, я бы хотел вектор разговора чуть-чуть повернуть, потому что как будто бы мы стали много говорить про санкции как таковые, то есть типа санкции снять, не снять, плюсы и минусы, знаете, подводные камни, вот это вот все. А мне представляется, что дискуссия, разворачивающаяся вокруг смягчения санкций режима, но не в отношении экономики, а в отношении простых людей, это просто та дискуссия, которая бьется абсолютно в унисон с тем, что может помочь оппозиции, ну, не объединиться, я вообще не люблю это слово, в этом плане я вполне себе согласен с Леонидом Волковым, но хотя бы найти общий язык, что да, действительно, это какая-то чушь, вот эти вот санкции, введенные против простых людей, давайте как-то вот попробуем вокруг этого как-то поработать. Вот есть, типа, огромное количество россиян за рубежом, которые по-прежнему испытывают проблемы, ну, давайте, типа, подумаем над ними. То есть дискуссия вокруг ослабления санкций, это довольно хороший ход и для аудитории внутри страны, и для аудитории вне страны, плюс совмещенный с дискуссией вокруг проблемы политзаключенных абсолютно. Если мы говорим про то, что оппозиция может сделать, то в моей картине мира вот это две темы, с которыми можно продолжать работать для того, чтобы искать общий язык.
Не могу не спросить, тем более, что, не знаю, как вы, я и украинских комментаторов разного рода читаю, и там заявление о том, что как вы можете делать вид, что никакой войны не происходит, и вы вынуждены, вы должны сделать какое-то заявление, выразить отношение, оно, ну, понятно, не беспочвенное. С другой стороны, я понимаю тоже этот аргумент в духе: американские протесты из-за войны во Вьетнаме были массовыми не из-за того, что американцы так уж сочувствовали вьетнамцам. Они жалели в первую очередь наших мальчиков пресловутых. Им не нравилось, как это влияет на их страну. Многие советские люди в конце советской власти приветствовали окончание афганской кампании, тоже не от сочувствия афганцам, которых погибло больше, чем советских граждан. Есть масса стран, которые на голубом глазу, точнее, люди там заявляли, в том числе после сокрушительного поражения и оккупации, что да мы первые, кто пострадал от всего произошедшего. У нас сначала Гитлер был, потом союзники все разбомбили, мы больше всех пострадали. И у немцев в новом поколении случилось какое-то признание, осознание и ответственность. А попробуйте поговорить с японцами насчет оккупации Кореи или нанкинской резни. На вас будут смотреть стеклянными глазами. Никакая ответственность не признается, а вина, ну, конечно, большая трагедия. Мы очень пострадали. Поэтому, когда российские политики хотят говорить про Россию и про ущерб России, отодвигают вот этот украинский аргумент, я могу понять. Но если от теории к практике, как вам кажется, в современном виде оппозиции и вот этим новым лидерам оппозиции в изгнании, им нужно про Украину каким-то образом формулировать, и как им быть, и с одной стороны, достаточно искренними, и с другой стороны, не отталкивать от себя свою аудиторию, потенциальную, в том числе аудиторию внутри страны Российской Федерации?
На самом деле, та же самая история. Теоретически может быть какое-то противоречие, но практически-то они постоянно говорят про Украину. Яшин, Крымурза и Пивоваров. Сейчас вот они успели несколько раз выступить в разных местах. Постоянно они говорят про Украину. И действительно, серьезное национальное переосмысление того, что произошло, это дело ближайших десятилетий. Но в то же самое время аргумент о том, что эта война уничтожает и Украину, и Россию в какой-то степени, это аргумент, с которым очень многие люди в России согласятся. Потому что это просто правда. Вот там возвращаются гробы из Украины, чтобы что? Какая цель? До сих пор никто не может внятно объяснить, какая цель. И в этом смысле в какой-то пропаганде и в риторике наших российских оппозиционеров я не вижу здесь никаких неразрешимых противоречий. Ради России нужно, конечно, выступать против этой войны, которая для России бесполезна и вредна, и уже Россия повредила миллионам разных способов. То есть вот эта неприемлемая позиция, что да, война, может, и повредила Россию, но теперь мы все равно должны выиграть, потому что не проигрывать же нам ее. Это есть отдельные какие-то вот российские люди, которые так говорят, но оппозиционеры же так не говорят. Что, а мы все равно должны выиграть войну, потому что мы ее начали уже просто. Это, конечно, неприемлемая позиция, но у Яшина нет такой позиции, у Пивоварова нет такой позиции, у Крымурзы тоже такой позиции нет. А за пределами этого уже открывается абсолютно поле для антивоенной агитации в России, которая никак, на мой взгляд, не противоречит украинским даже интересам. Если вот по факту посмотреть. То есть теоретически, да, что вот россияне, они сейчас не захотят брать на себя вот эту позицию вины. Прямо сейчас это исключено, на мой взгляд. Но вместе с тем позиция здравого смысла и того, что для всех в России эта война приносит вред и урон, абсолютно ее можно донести. И в конце концов у нас есть там жены, матери мобилизованных в России, которые пытались... Тоже двусмысленная такая вещь, что, строго говоря, прям против войны же они не выступали. Они выступали за своих родственников, своих мужей и сыновей. Но их в итоге государство обрушилось на них всей своей этой мощью, их зарепрессировали, объявили иноагентами, и с ними нужно налаживать мосты. И, между прочим, с той стороны как раз они слушали внимательно, что говорят разные оппозиционеры, и видели там те лозунги, которые им близки, и здесь возможен диалог. Да, конечно, с точки зрения какой-то такой чистоты антивоенной повестки, можно критиковать этих матерей и жен вот за то, что они на самом деле не антивоенные, как сказали бы украинцы. Но, на мой взгляд, с точки зрения тактики, абсолютно это уже антивоенное движение, и с ним можно работать. И реально вот просто в том, как развивается ситуация, каких-то вот прям неразрешимых противоречий я не вижу. Я вижу просто еще это нагнетание все время в Твиттере, там, в соцсетях, какую-то гиперэмоциональную такую вот вещь. Так это, ну, нереальная жизнь. Это Твиттер. В Твиттере просто люди там координируются и начинают как боты постить друг другу всякий бред. Ну, Твиттер и есть Твиттер. То есть тут надо четко вот различать, где прям вот мы вообще никак не можем с нашими европейскими коллегами и товарищами найти общую позицию, а где просто в Твиттере происходит какое-то бешенство такое. Но сейчас происходит, потом сойдет на нет в итоге, как всегда там бывает. Там как бы логика истерики. Она сначала до пики, а потом она спадает, сменяется такой опустошенностью. Да? И этот этап тоже скоро доступен с Твиттером.
Ну и алгоритмы поддерживают эмоции, они так устроены. Михаил, что думаете?
Это ужасно, Илья. Я в какой-то момент просто перестал читать Твиттер. Я понятия не имею, что там происходит. Мне кажется, что-то происходило раньше, то и сейчас там разворачивается. Я полностью согласен с твоим аргументом абсолютно на 100%, что от всех политзаключенных, абсолютно всех, которые были отпущены, ну, которые граждане России, я от них слышал антивоенные заявления. Это абсолютная константа. В то же самое время, если снова говорить про, господи, Твиттер, социальные сети и все прочее, вот, Владислав, то, о чем вы говорили, что нужно делать акцент прежде всего на Украину, ну, об этом же не россияне говорят, об этом же говорят украинцы, об этом же говорят представители других государств, ну, просто потому, что единственное, что их интересует, чтобы закончилась война и чтобы, ну, Украина смогла выйти из этой войны в настолько хорошем положении, насколько возможно, то есть забрать все территории, попытаться получить максимальный уровень выплат от России и так далее, на этом же у них заканчивается горизонт, то есть, ну и все. Там, допустим, мы достигли того, чего мы хотели бы достичь для Украины, а то, что происходит с Россией, нас вообще совершенно не касается. Но мы же говорим про российскую оппозицию в этом подкасте, ну и вообще, а у этих-то людей, ну как бы у российской оппозиции, у них горизонт-то гораздо дальше. У них горизонт простирается далеко за пределы окончания войны, нужно ведь что-то делать с Россией. Там будут абсолютно чудовищные проблемы с индоктринацией пропаганды, там будет огромное количество людей, которые замешаны в сотрудничестве с режимом. Ну, нужно что-то с этими людьми делать, нужно как-то вот думать. А что дальше-то, собственно? За что, например, в том числе критикуют российскую позицию, в частности, ФБК, типа, ребят, расскажите, а вот какие инструменты, какие реформы там? Ну, понятно, что время для этого не настало, но, может быть, хотя бы подумаем. Нет, нет на это ответа. Поэтому, если остановиться на этом моменте и резюмировать мой комментарий каким-то одним предложением, то, безусловно, российская позиция должна обращать прежде всего внимание на то, что нам делать дальше после Путина, после диктатуры, и в том числе, как нам выйти из этой войны.
Про это надо поговорить и про таймлайн вообще, потому что это несколько апокалиптичное ожидание того, что это все разрушится, и мы в этот-то момент и придем с готовой, не готовой программой, с каким-то капиталом внутри страны и вовне. Это тоже неочевидная вообще-то идея, неочевидный расчет, да, ждать, когда же закончится советская власть. Вдруг она не закончится никогда в этот раз. Я бы хотел просто суммировать, о чем российская оппозиция могла бы говорить с людьми в России и вне ее, и, Илья, по-моему, ваша, да, была интенция про то, что эти заявления не обязательно разделяют, в том числе уехавших и оставшихся. Мы с вами обсуждали санкции в отношении россиян и смягчение этого бремени, что ли. Мы с вами говорили про антивоенные протесты, можно их поддерживать, и да, пусть матери, сестры, жены мобилизованных и подписавших контракты говорят про то, что плохо воюют, не дают отпуска, не отпускают, контракты не кончаются, снабжение плохое, и звучит это как лучше бы воевали, но на самом деле это действительно антивоенное совершенно движение, и если бы свобода дискуссии в России была большей, то вполне себе они, наверное, многие из них сказали бы, что нет, вообще непонятно, для чего эта война, давайте возвращать наших мальчиков, снова хочется это произнести. Наверное, можно говорить про то, что контрактники и особенно те, которые успели освободиться, вот эти первые ЧВКшные, да, из тюрем, про их ужасы, про последствия войны и про то, что нужно каким-то образом реабилитировать приехавших, покалеченных ментально и физически. Тоже большая тема, о чем оппозиция могла бы говорить про последствия войны. Можно было бы говорить про тех, кто проиграл от вот этих бессмысленных и безумных бюджетных трат, про вкачанные деньги через ВПК и через выплаты. Там есть большие группы пострадавших, это в первую очередь пенсионеры и бюджетники. Классические, они те, кто на контрактах сидят, не высокопоставленные, не квазь-бюджетники, а служащие. Про моральную позицию тоже можно говорить. Война плохая, никто не хочет быть убийцами. Украинцы, как бы странно это ни звучало, сейчас близки нам культурно, родственные связи у многих, и никто не хотел бы, наверное, чтобы нечто подобное происходило в столь близкой стране. При этом вот это все навяливание пропагандистское и путинское про то, что мы один народ, ну, оппозиция вполне может здраво указывать на то, что внутри-то России все хорошо знают, где какой народ, и на слух отлично отличают украинца от русского даже с Кубани. И никого ты не обманешь никакими вот этими байками. И хорошо, раз мы один народ, давайте я задаю вам следующий вопрос. Мало того, что мы один народ, Крым же, да, еще свят, и Донбасс, безусловно, искренне русская земля. А вы как насчет того, чтобы потратить дополнительные миллиарды на Донбасс и на Крым? Может, там все-таки мост через Лену нужнее, чем через пролив в Черном море? Я подозреваю, что тут люди в России, даже которые вполне себе кивнули бы на фразу «один левый народ», скажут, не-не, да все-таки, наверное, мост через Лену, у нас вот тут где-то надо что-то построить. Пожалуй, украинцы могли бы сами как-то разбираться и вообще. Это все переворачивается, и обо всем этом оппозиция вполне себе может говорить, не кривить душой. Хорошо, хорошо, этот самый таймлайн. А вам точно кажется, что это хорошая стратегия действовать с прицелом на какое-то будущее, которое может не наступить? Вот эта гипотетическая ситуация, что оковы тяжкие падают или нет? Стоит избегать таких интенций оппозиции и жить в реальности, в настоящем?
Ну, просто не то чтобы было много опций, много возможностей. Я думаю, что нужно не жить в будущем, а нужно просто иметь в голове образ этой России будущего прекрасной и все время на него ориентироваться. И понимать, что эта вся ситуация не заканчивается войной, действительно, как Миша сказал. Она не заканчивается тем, что прямо сейчас происходит. Есть вопрос о будущем, о том, какой будет наша страна во всех смыслах. Там, в экономическом, в политическом, в геополитическом, какую она роль будет играть в Европе и в мире. Вот об этом нужно просто думать и иметь четкое понимание. И если понять этот свой российский интерес, вот так вот выраженный в широком ключе, то легче будет заниматься и пропагандой, и агитацией, и делать те же самые оппозиционные СМИ. И в любом случае, что касается тактики, да, это самый главный вопрос, тактический в итоге. Вот что должна оппозиция делать, если в России все запрещено, нельзя, и репрессии мощные, а из-за границы на Россию повлиять трудно. Вот это тактический вопрос, над которым надо биться. Но все-таки здесь возможны разные варианты. В конце концов, была запущена масса новых медиа, люди в России их смотрят. Сейчас вот будут замедлять YouTube, значит, нужно думать, как эту конкретно блокировку обходить. Все нужно думать, как дотягиваться до россиян, до российского населения. Есть интернет, есть возможности, надо находить способы, нужно доносить какую-то другую повестку, организовывать дискуссии с людьми, которые в России, чтобы они просто обсуждали происходящее, не боялись какое-то артикулировать мнение, которое, может, у них есть, но когда они чувствуют, что они полностью одни и не с кем даже об этом поговорить, то в итоге они мнение это начинают менять под давлением этой мощной среды, агрессивные. А если с кем-то поговорить, выяснится, что такое мнение у большого количества людей, то легче будет сохранять эту перспективу, да, там, антивоенную, оппозиционную и так далее. Я уверен, что не исчерпаны все возможности по работе с Россией вот, в диаспоре и вообще в оппозиции. Причем в тактическом смысле далеко не исчерпаны все возможности российской оппозиции. Есть над чем работать, и есть, в конце концов, большая группа активистов, которые особо не претендуют на какие-то мощные политическое видение, но они при этом вот эти тактические вопросы решают всеми возможными способами, которые там вывозят россиян из страны, там, помогают им как-то. В общем, очень много есть разных активистских групп, и нужно просто с ними работать. То есть у меня нет такого ощущения, что вообще ничего нельзя сделать. Вот у меня лично нет такого ощущения. Мне кажется, что есть какие-то тактические варианты. Но они должны, да, сопровождаться пониманием нашего российского интереса. Какую страну мы хотим, в какой стране мы хотим жить. Это нормально, иметь такой образ страны в своей голове. Это не значит, что мы живем в будущем, мы просто ждем, когда это наступит. Но мы просто имеем цель. Мы имеем вот это видение будущего пресловутое. Если оно у нас есть, тогда легче будет его донести до других людей тоже. И в конце концов, во многом это же вопрос здравого смысла. Ну, то есть, вы уже сказали много таких очевидных вещей, и, в принципе, оппозиция это проговаривает, но даже вот последние какие-то новости, что министр науки сказал, что общежитие для студентов – это вообще-то привилегия, типа, а не то, что все должны жить в общежитии. Вот если у вас прям негде жить, тогда вы будете в общежитии жить. А если у вас есть деньги, то, пожалуйста, сами снимайте себе жилье, мы не обязаны вас обеспечивать общежитием. Откуда у студентов деньги, чтобы снимать себе жилье? Как вообще студент может себе это позволить? При этом на войну будет, по официальным даже данным, потрачено в 2024 году больше 10 триллионов рублей. на 10 триллионов рублей можно построить не общежитие, можно построить какой-то город студентов, где будут летающие автомобили, там просто сверкающие небоскребы вообще, и просто Дубай такой построить, в котором студенты будут наслаждаться просто всеми возможными видами комфорта. А выясняется, что у нас нет денег на то, чтобы просто отремонтировать там старое здание. И, конечно, очень легко вот в таких вещах просто нужно их отслеживать и показывать, как дело обстоит, что если бы не тратились деньги на то, чтобы убивать людей в другой стране, можно было потратить деньги на то, чтобы все студенты были обеспечены жильем, чтобы в больницах были все оборудование, чтобы школы были отремонтированы и так далее. Можно просто показывать цифры бюджетных трат, из которых выяснится, что образование, медицина у нас стагнируют уже много лет, а военные траты растут уже просто с астрономической скоростью. Они уже достигли каких-то совсем невероятных величин. Я думаю, что люди в России будут более чем восприимчивы к таким вещам.
Я суммирую, кстати, то, о чем могла бы говорить оппозиция на основе нашей с вами беседы про политзаключенных, конечно, забыл, да, извините, Михаил, это был ваш пункт.
Это был совершенно не мой пункт, но я бы просто хотел дополнить комментарий Ильи таким лирическим отступлением небольшим. Я вот когда учился в школе, я помню, как наш учитель русского языка и литературы говорил, что дорогу осилит идущий, да? Или есть такой, типа, трактат Лао Цзы, Дао Дэ Цзинь, который о том, что главное самое — это путь и сохранение достоинства на этом пути. Я к чему вообще это вспомнил? К тому, что если, ну, как бы, немножко отставим сейчас в стороне философские труды и там какую-то народную мудрость, а поглядим на, например, то, что нам говорит литература и сравнить с ней политология, она, к сожалению, довольно грустная в этом плане. Она нам всячески показывает, что деятельность оппозиции в изгнании как минимум вторична, а то ли третична к тем изменениям, которые будут происходить в России. Однако, а теперь возвращаясь к народной мудрости, к древним философским трактатам, что может, например, сохранить оппозиция вот на этом пути к той смутно сформулированной цели в виде хорошего светлого будущего, это, ну, сохранить достоинство, условно говоря. То есть сохранить согласие, отринуть из себя какие-то конфликты, которые могли бы ей препятствовать на пути к этой цели. То есть, если резюмировать, вот теперь, наверное, как раз обращаясь к тому, что вы хотели, Владислав, сказать, с моей точки зрения, если резюмировать то, что нужно делать, ну, постараться найти общий язык. Будет ли это вокруг вопроса про политзаключенных, будет ли это вокруг вопроса про санкции, будет ли это вокруг какого-то другого вопроса, который мы, может быть, не обсудили или даже не имеем сейчас в голове, но он, например, возникнет в голове у российских политиков. Это замечательно. Самое худшее, что может продолжаться, это постоянные противоречия и, ну, то, что, в общем-то, было и продолжается до сегодняшнего момента.
Ну да, можно еще попробовать в сравнении с путинизмом сформулировать повестку оппозиции. А оппозиция у нас, к сожалению, видимо, сейчас сидит, да, в изгнании. Политический лидер, противник Путина, он или мертв, или за границей. Даже опция «я останусь в России, буду сидеть в тюрьме» сужается, и мы по последнему обмену это видели. Трудно осуждать людей, которые на обмен идут, а тем более трудно не восхищаться теми, кто, несмотря на то, что обмен предлагался, да, явным образом, как там Яшин говорил, что подпишите помилование, и он написал бумагу, что нет никакой помилования, и я вообще не хочу, чтобы меня из России вывозили. Конституционная норма, да, не может быть россиянин выдворен из страны. Тем не менее, мы сейчас получаем две России и посмотрим, какая будет подвергаться эрозии, а какая будет, как политическая идея, крепнуть, поскольку есть в истории, в том числе нашей страны или стран, в которые входила территория нынешней Российской Федерации, катастрофический сценарий. Оппозиция из-за границы, в конце концов, в начале 20 века пришла к власти в России, имея более цельную картину мира, мировоззрение и план действий. В 90-е годы, когда распался Советский Союз, некоторые страны получили из старой эмиграции, из заграничной оппозиции, ну вот такое готовое представление о том, куда мы должны пойти. Мы точно должны закончить, сейчас будет больно, отношения с Россией и ориентироваться максимально на Европу. Это было большим подспорьем. Никто не гарантирует, что в будущем этого не случится. Пока, ну, надо, мне кажется, признать, оппозиция российская, оппозиция Путина предлагает какую-то более аморфную картину, чем путинизм. На стороне путинизма многие естественные условия. Вот вы как живете, так и живите. Вы, конечно, сочувствуете России и ее неуспехам и успехам на фронте, поскольку вообще людям свойственно сочувствовать, ну, не знаю, своей команде на трибуне, если угодно, или своему автобусу в пробке. Хочется, чтобы твой автобус проехал быстрее, чем соседний, хотя ничего вас не связывает с другими людьми и с водителем, проблем, кроме того, что вы случайно сели в этот автобус. Есть заграничные санкции? Ну, конечно, это повод обидеться на Европу в первую очередь, и во вторую очередь уже думать, что к этому привело. Но путинская картина мира, очевидно, подвергается эрозии, она, очевидно, находится в кризисе, и это шанс для оппозиции, особенно если она будет лучше формулировать свою картину мира, начать выигрывать в этом соревновании. Я бы так, может быть, излишне литературно завершил. Как вам эта литературщина? Хотите вы закончить как-то более отдельно?
Да, в общем, согласны. В целом, трудно с этим совсем спорить, да?
Да, мне кажется, я сам тоже углубился в литературные различные воспоминания, поэтому не знаю.
Хорошо, спасибо огромное. Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли, и Михаил Турченко, политолог, приглашенный исследователь университета Индианы.
До свидания.
До свидания.
Как не сказать после такой беседы о том, что есть институт, который нужен и уехавшим, и тем, кто в России, тоже наравне с оппозицией. Независимая пресса, это, конечно, в частности, «Медуза». Помогите, пожалуйста, нашему изданию, ведь редакция существует в основном на ваши пожертвования. И делает то же самое, что и всегда, в меру своего понимания, то есть в меру своей объективности, честно, опять же, в меру своего понимания и честности, занимается журналистикой. Даже в этом перекошенном пространстве пытаемся делать все это по тем же законам, которыми руководствовали и прежде, в более благополучные времена, когда и в смысле денег, и в смысле общественной атмосферы заниматься журналистикой было полегче. Ну и да, мы по-прежнему стараемся, как положено журналистам, давать голос слабым и сами при этом оставаться беспристрастными. Оформить пожертвования в адрес «Медузы» могут лишь те, кто живет за границей по соображениям безопасности, это так, ну и, конечно, ввиду ухода из Российской Федерации мировых платежных систем. Если вы в РФ, можете попросить платить нам за вас, кого-то из друзей или родных, находящихся в безопасной стране. Конечно, Западные, Соединенных Штатах или Европе. Кто уже помогает «Медузе», спасибо огромное. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Нам очень пригодятся ваши лайки, подписки и комментарии на той платформе, на которой вы слушали этот эпизод. Ну и, как всегда, на прощание говорю вам спасибо, всего доброго, до встречи.